9:09 в Москве. Всем доброе утро. Возвращаемся в программу, продолжаем. Александр Мясников в гостях. Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Ну, здорово, Леонидович.
Рад вас всех видеть.
Ты ждешь прогрессивной шкалы налогообложения? Где тебя будут бить по голове за то, что ты много зарабатываешь?
А я, собственно, может быть, не жду конкретно какой-то шкалы прогрессивной. Я знаю одно, что от жизни ничего хорошего ожидать не приходится никогда. И каждый новый день... Просыпаясь, надо говорить спасибо, что я проснулся. Это самое большое достижение. Потому что дальше будут налоги, санкции, еще что-то. Но в народе у нас всегда говорят, нас это самое имеет в разных позах, а мы крепчаем. Поэтому мы к этому всегда привыкли. Как было сказано, не жили хорошо, нечего начинать. А вот единственное, что вы когда говорили, я вам не зря написал, что такое красиво жить. Ведь у нас также говорят, что мало того, чтобы тебе было хорошо, самое главное, чтобы плохо было другому.
Очень верно.
Вот это ощущение, когда другому плохо, оно действительно...
Помнишь, же... да, когда является человеку, Господь говорит, слушай, я тебе дам все, что хочешь, но учти твоему соседу, я дам ровно в два раза больше. Он так подумал, говорит, отними у меня глаз.
Ну, вы знаете, вот как-то... Вот я почему-то лишён чувства зависти, как-то, видимо, генетически. У меня никогда его не было, и я даже не знаю. Ну, мало таких людей знаю. А вы же понимаете, ведь когда... Какой-то есть доход, а он у кого-то больше, у кого-то меньше. Всегда есть расслоение определенное. Иногда достаточно неуютно себя чувствуешь, когда публикуешь фотографию, в ответ слышишь: «А-а-а,
сволочи.
Сволочи. Где вы там? В Италии, в Сочи, в Америке? А что же вы так?» Ну и так далее. Ну, до сих пор задевает, хотя уже, казалось бы, столько лет, и все это вижу, но какая-то ущербность есть. Вот такая-то рабская психология в этом есть. Мало кто думает, как вы все время говорите, и вас все ненавидят от этого еще больше. Заработай, иди, пожалуйста. Раз ты работаешь на 15 тысяч, значит, это устраивает. Вот начинается.
А дальше говорят, а я типа учился, а что же это? А как мне, ты что же, надо что-то делать?
А мне, знаете, что всегда удивляло, когда я работал вот интерном в Америке. Я же общался как так или иначе с нашими бывшими людьми. И там они все кандидаты наук, все начальники заводов, начальники цехов. Вот здесь они тогда, в 90-е годы, говорю, а что я, куда пойду работать? Я химик, кандидат наук, что я пойду в ларек торговать? А там они, извиняюсь, дерьмо выносят, работают бебиситерами, ухаживают, моют кухни и так далее, и так далее. В такси водят. Почему-то там это возможно, а у нас мы все встаем в позу. Да нет, я как-то написал, что, не знаю, я бы за такие вещи воровать бы пошел. О, как мне писали, воровать, вы что, за воровство, что ли?
Не знаю, знаю, знаешь, что меня люди удивляют?
Вот он не сложный, а такой.
Не, меня удивляет, потому что люди, все у них в одно. Владимир, претензии не к вам, а к тем, кто за счет приватизации природных богатств зарабатывает миллион долларов в день. Так тогда это же то, о чем я говорю регулярно, что приватизация была несправедливой. Надо пересмотреть ее итоги. Но это не категория прогрессивного налога. В Англии, например, был введен такой налог на принесенные ветром богатства. Ну, пожалуйста.
А вы знаете, какой налог во Франции вообще? Знаете, почему народ эмигрирует, допустим, в Англию?
Потому что сумасшедший высокий налог. Да?
Почему вы в Депортье здесь думаете, за красивые глаза или
нет,
кто-то там еще?
Нет, налоги удавливают.
70%. То есть ты заработал там 100 тысяч, из них 70 ты отдал. Тебе остается... А какой смысл работы? Получается, таким людям, как, у которых высокие гонорары и так далее, абсолютно бессмысленно жить в такой стране.
Слушай, я тут народу с утра рассказывал, что Библия является, в частности, источником медицинских знаний, если понимаете.
Ну, я только про Голиафа услышал.
Ну, совершенно верно. Да. Ну, я же точно все описал.
Абсолютно точно сказал, про акромегалию сказал, про гигантизм, потому что когда это работает в детстве, он начинает расти вверх, и эти случаи известны. И, как мы знаем, один из римских императоров, его, правда, убили через буквально несколько месяцев, был тоже 2,5 роста, на метром такие люди выбивались. Все сказал про тоннельное зрение, сказал правильно, я ехал, радовался, думаю, вот как...
Воспитал.
Да, воспитал. Как правильно. Так что да. Сегодня думал, когда ехал, поговорить о, ну, примерно на ту же тему, о зависимости распространения болезни от, ну, от рас, ладно, от географии и от национальности. Национальность еще понятна. Мы все знаем, что, допустим, рак груди, это в основном у белых, в основном у евреек. Это настолько важно, что к еврейкам ашкенази мы подходим в этом плане по-другому скрининг. мы по-другому расцениваем риски. Ну, хотя бы потому, что ген, который обуславливает, вот как у Джоли, рак груди, рак яичников, в нормальной популяции 0,1%, у Ирейфа Шкинази 2%. То есть, во сколько это? В 200 раз, да?
Ну, больше, то есть, да. Риски выше.
Да, поэтому... риски выше. А есть какие-то вещи, до сих пор необъяснимые, их пытаются объяснить. Вот это касательно... такой вещи, как рак желудка и множественный склероз рассеянный. Вот он почему-то, вот давайте начнем с рассеянного склероза, он почему-то на севере, чем дальше на север или на юг в другом полушарии, тем больше растет его частота. Он вообще распространен. Так интересно, он вообще в среднем там 60 человек, 60 на 100 тысяч, а вот Россия, Европа, Северная Америка, Южная Канада – это уже 100 человек на 100 тысяч. А, допустим, больше всего в Шотландии, на каких-то шотландских островах, там 300 тысяч. То есть, получается, да, то есть, во сколько раз? И 60,
а народу крайнего
а тут
300.
Севера. Вот. Интересно, что народы крайнего севера никого не интересуют, потому что как они доходят только дальше Норвегии, исследований я не нашел. А вот у Норвегии, допустим, что рассеянный склероз, что анкилоза спондилит, болезнь Бехтерева. Вот у норвежцев и скандинавов на порядок выше, чем в других странах. Почему? Неизвестно. Рак желудка. Да, причем интересно, по множественному склерозу, что вот чем севернее, тем лучше. Работали. Сейчас прошла новая работа, где все это пересмотрели. Они не нашли такой связи в северном полушарии, но в Австралии и Новой Зеландии в два раза. В южных, ну там все наоборот, ближе к полюсу, в южных областях в два раза больше, чем в северных. Причем,
ну, исходя из твоей логики...
причем, что интересно, иммигранты. Вот если ты в детстве иммигрируешь из высокой зоны в низкую, то у тебя риски снижаются. А если во взрослом возрасте с севера на юг переехал, то... риски остаются. Рак желудка – та же самая история. Рак желудка – та же самая история.
Прости, Датуре, но вот как только ты стал говорить про мигрантов, сразу ощущение, что это левое исследование. Потому что статистическая база небольшая.
Не-не-не-не.
Ну, ты ее резко отсекаешь. Потому что у тебя количество мигрантов существенно... Ну...
Нет. Мы ведь просто, когда столкнулись с этой ситуацией, это же не просто кому иммигранты никому не нужны. Но когда столкнулись с ситуацией, она требует объяснения. Понятно, когда ты видишь географическое распределение...
Первое... А ты понимаешь причины появления этой болезни?
Нет, мы причину не знаем. Ни онкологии, ни
метрального склероза. А исходя из этого, все остальное является чушью.
Но нет, а вот ты подумай.
Не-не, я объясню, почему.
Если только мы найдем объяснение этому факту, мы выйдем на причину.
Так, а я тебе предлагаю с обратной стороны идти. Вот мы с тобой четко понимаем, что онкология как таковая, это теперь целый букет болезней, у которых есть единственное объединяющее начало, что клетка отказывается умирать. Но причины порождающие самые разные.
Ну, они все в этом стекаются в один рукав, да. Ведут к изменению
генетики. Но базовые причины самые разные.
Да, да.
Характер Нет. самый разный.
Но вот тут мы и говорим. Вот смотри, рак желудка, то же самое. На севере, чем ближе к полюсам, тем чаще. Ну, допустим, Япония, она же вот так расположена. Так вот, на северных островах, рак желудка в два раза, это не на 10%, не на 2%, в два раза чаще, чем на южных.
Ну хорошо, но
в Новой Зеландии...
чем отличие севера от юга?
Вот. Нет, я же почему и говорю, что такие данные, ты не можешь отвернуться, и получается, если мы определим, почему, мы, может быть, выйдем на какие-то причины.
Они понимают, в чем отличие?
Дай договорить. Поэтому про иммигрантов. Поэтому первое, что бы я сделал, ты, любой здравомыслящий человек, если увидел бы такое, он подумал, ага, а если мы переселим оттуда людей... Потому что, может быть, там просто генетически эти люди живут. Может быть, они там всю жизнь, так сказать, занимались инцестом, рожают друг от друга, и они там как-то... Это генетика измененная. Может быть, там что-то еще. Давайте проверим. Мы берем этих людей и переселяем в другое место. И смотрим. Если мы их в детстве переселили, а они уже не болеют так, как если бы они жили на месте. А если мы уже в взрослом состоянии продолжаем болеть, это значит, действительно, земля проклята, что-то там есть. И мы не понимаем, почему это так. А ведь этот факт есть, он подтвержден статистически на огромном материале. Он не,
ну,
не...
конечно.
Поэтому...
Вот я поэтому тебе говорю, это
загадка природы.
Но в этом месте есть ряд факторов. Что это может быть? Да? Там уровень излучения.
Вода.
Это может быть вода.
Ну, конечно. Но, посмотрите.
Это все счетно.
Это так кажется. Япония где находится? Она по сравнению с нами на юге, глубоко. Понимаете, наш юг, где у нас рака меньше, чем на севере, для них это такой север, что ого-го. Да? То есть интересно, что это в небольшой области, в небольшой стране, в небольших странах.
Такое разделение.
Да.
Ну,
допустим.
Слушай, ну, в Америке у тебя та же закономерность, но уже по отношению к Западу и к Востоку. А средняя продолжительность жизни человека, живущего, ну, словом говоря, в Нью-Йорке, или живущего на противоположном побережье, отличается в 10 раз в пользу Калифорнии.
Причем
ну, это влияние климата.
Все эти разницы, это все причем сравниваются люди с одинаковым...
Не в 10 раз, на 10 лет. 10 лет
одинаково, ну да, одинаковым социально-экономическим статусом. Это
конечно,
нельзя сказать,
надо.
Я богатый такой, а тут бедный, конечно, мы тут руду копаем.
Сравнение в категориях.
Это реально интересно, потому что... Ну, это, Аня, потом есть же, мы же знаем географические пояса. Ну, допустим, подсахарная Африка, менингитовый пояс, вот менингит. Но от, извиняюсь, Атлантики до Индийского океана через все эти страны менингит каждые 7 лет эпидемии. Почему, никто не знает. Каждые 7 лет эпидемии. Так и назвали, страны менингитового пояса. Или, допустим, страны, есть такой тоже пояс рака желудка. Вот он идет от Турции и туда к восточному Китаю. Причем там списывают на овощи, на горячий чай, что мы употребляем горячие. Чего только не пишут. Ну, только да, но если посмотришь, какие овощи вон в Тайване. Овощей сколько едят, или там в тех же областях, где пишешь, их якобы мало едят. То, в общем, это все много за уши притянуто, на самом деле объяснения точно нет. И генетику-то нет. По генетике понятно, по инфекциям понятно, когда мы понимаем, что, допустим, если рак легкого, это в основном Китай. Страна номер один – Китай. Но там, а, курит, как это вообще болезнь исключительно курильщиков, и, б, там топит углем. Там достаточно плохая экология в этом плане, везде, где топит углем, это дополнительный фактор риска для рака легкого. А ты сказал про Америку. Интересно, что такая болезнь, как ревматоидный артрит, это болезнь индейцев. Она завезена была к нам. Потому что вот когда начали смотреть останки, до колумбовской эпохи не было, а очень удобно, на скелете видно, на рост, это очень хорошо поставить диагноз. Это не то, что где-то кто-то что-то написал там, в манускрипте там, на бересте. Нет, ты взял кость, посмотрел, вот можешь пощупать. Вот не было. А у индейцев в раскопках раскопали, там, у инков было. А потом раз, Колумб, прошло 50 лет, это появилось и у нас. И начали появляться, просто датировано же на памятнике.
Да уж не надо приставать к девушкам.
В голом виде.
Угу. Ну, не, знаешь, не будьте судьей.
Ты знаешь, у меня вот, я все время Лаврова вспоминаю бессмертную фразу «дебилы». Это чего вообще? Это что такое вообще?
Ну, кстати, тут интересно ты сказал про индейцев.
Да, а то же самое, допустим, да, ну вот мы говорили про анкилозный спондилит, про болезнь Бехтерева, она тоже еще, ее впервые как описали, что началось, египетские мумии раскапывали. И вот увидели вот эти изменения в тазобе в сакроилиальном суставе, где копчик к малому тазу, тогда эти спайки были описаны и так далее, и так далее. То есть это все некоторые вещи вообще идут с незапамятных времен.
Я вчера получаю анализ крови, там что-то мне не нравится, я, естественно, лезу в интернет, начинаю читать список болезней, которые, может быть, с этим проассоциированы, 30 позиций, последняя позиция, или вам больше 50 лет. Я думаю, фух,
нормально. На этом мире, причем самая такая опасная штука, лезть в интернет, начинать там...
Надо обладать большим душевным здоровьем.
Концентрировать. Нет, нет, но я же выточен.
Слушай, исходя из твоей логики, вот из того, что ты рассказал, что очень любопытно, значит, есть, по идее, некое место на Земле, где человек максимально приспособлен, вот, место максимально приспособленное к жизни.
И максимально не приспособленное.
И максимально не
приспособленное. Вы посмотрите, откуда вышел СПИД. СПИД вышел из Камеруна. Вы посмотрите, где Эбола. Это та же самая Камерунная окрестность. Посмотрите, откуда пошел маркербургский вирус. Это похож на Эболу. Вы посмотрите, где вот, зародился туберкулез, который устойчив ко всем антибиотикам.
Из естественной научной теории, откуда вышел человек?
Тоже из Африки.
Так он поэтому и вышел из Африки, что не хотел там находиться. Поэтому зачем? Поэтому, доктор, объясни мне, зачем ты туда возвращаешься?
А вот, между прочим, кстати, что интересно, допустим, такая болезнь, как волчанка, системная красная волчанка, при том, что она в основном женская болезнь, Болеют ей в основном азиаты и афроамериканцы. В Америке, если в Новой Зеландии, это полинезийцы, белые болеют меньше, чем вот азиаты и африканцы. А при этом в самой Африке эта болезнь не распространена.
Интересно. На разных широтах разный бактериальный состав почвы из-за того, что разные бактерии по разную температуру реагируют. Ну, как один из факторов может быть вполне.
Кстати, при той роли микробиома, которую мы понимаем сегодня, есть вполне разумное объяснение, может быть. Потому что оно, наверное, будет вот таким вот простым.
Нет, конечно,
не духи же там гор сидят, которые насылают.
Да, кстати, меня удивило. Тут нам рассказали про уфимскую судью, которая на всякий случай как зал заседания соляной круг сделала, так и свой стол с солью. И люди пишут, ну, ее же обманули, соль не действует. Нет, я должен вам сказать, что вы не правы. Как раз соль действует, защищает мага от воздействия темных сил. Иногда используется соль, иногда используется мел, и наши судьи, видно, в Уфе это прекрасно знают.
А сода?
Представляешь, да? И сода. Представляешь, что люди в голове?
Нет, ну просто...
Ничего, да? Приходишь на заседание судебное, а у тебя судья соляной круг вокруг своего стола.
Но это просто вий.
Это же равно сразу все отменяться.
И вызываем
Ладно, но, как правило, это же надо отменять заседание и передавать дело другому судье как сначала, а потом пускай с ней разбираются.
Ну, конечно.
Это дело такое. Да и вообще, конечно, насчет судей в последнее время так вот посмотришь. И ну вот как Ольга говорила, судьи кто? Ну, с другой стороны...
Так вот кто написал эту бессмертную фразу. Да, сколько талантов у работающих с нами людей. Да, Леонид, через географический фактор, конечно, интересен.
Не только географический. Смотри, группа крови, допустим, тоже рак желудка, рак, вторая группа, на 20%, на 20% в медицине эти проценты колоссальные. В медицине 1,5-2-3% играют. А тут на 20% чаще у людей вторую группу, чем любых остальных.
Там язва, а какая самая здоровая группа крови?
Наверное, третья, четвертая. Там по антигенам зависит. Это все зависит от генов, которые определяют антиген на поверхности крови. Я толком не знаю.
Группа крови?
Но это у меня почему-то на памяти все, что ассоциируется с первой и второй группы. Не помню ни одной болезни, которая ассоциируется с третьей и четвертой. Если кто знает, напишите, я навскидку не скажу.
У
меня про первую
нулевая.
Скажу, про вторую скажу, про те даже не слышал.
У тебя какая группа? У тебя первая?
У меня первая.
Рефактор положительный, да?
Положительный, как у всех порядочных людей.
Ну, у меня, то есть я нулевой, то есть нулевая, она же первая, да.
Да.
То есть, в смысле, универсальные доноры.
Да, ну, на случай войны, да.
А вы
четвёртая универсальная.
Вторая, да.
Ну, лучше.
А, кстати, тоже базовый вопрос. А почему вообще есть разные группы крови и разный резус?
Ну, это генетически обусловлено. Обусловлено
естественно.
Это обусловлено наличием антигена на
конечно,
поверхности.
Конечно, если мы с тобой берем традиционную версию... То есть вот Адам и Ева, то почему разные группы крови?
Если Адам и Ева, тогда должно быть все одно.
Ну, так о чем я
говорю?
Должно
быть все одно.
То есть, или это что, подмешано от того, что в какой-то момент времени стали они ходить...
Налево?
К дочерям? Ну да, там же в Библии же указано, что с чего разгневался, с чего потоп-то начался.
А куда было идти-то?
Видно...
Там же была еще на букву «Л», забыл.
Ну, это Лолита, это всякие эти версии. Ну...
На самом деле, групп крови-то 35. Не 4, а вот так, основных 35 групп. А дальше они подразделяются еще по другим. Вот эти 35 групп основных, но...
Ну, как они делятся на 35? То есть какая там логика?
А вот по антигенам, если посмотреть по разным компонентам, они вот обычно разбиваются на 35 групп. 35 основных групп.
Но это не влияет на переливание. То есть
это переливание, не влияет на
переливание, группы,
да, 4. Вот хотя там еще другие факторы сейчас учитываются при переливании, которых не было еще недавно, там кел-фактор и так далее. Вот.
А может быть, это как раз свидетельство того, что Homo sapiens действительно смешивались с другими представителями рода человека? Ведь известно, что мы сейчас находим... Ну, там, когда ДНК исследуют, мы находим фрагменты ДНК не только Homo sapiens, но и других особей человеческого рода.
Вспомните, были неандертальцы, были кроманьольцы, ну,
о чем
они,
я
в принципе, разные, это разные породы
человека, да.
Человека,
просто
да.
Раньше казалось, что они не смешивались в какой-то момент времени, потом было доказано, что нет, тем не менее.
Не, но если есть овцы бык, если бык с овцой может смешаться, почему кромальонцы не смешаться
неандертальцы?
Либо по любви, либо по необходимости.
как-то очень по-мужски звучит, да? Либо по любви, либо по необходимости.
Прервемся.
Интересно, есть исследования болезни, образа жизни, питания? Конечно, есть.
Ну, да. Я просто посмотрел новости, что пара из России заняла первое место на чемпионате мира по танго в Аргентине. Мы какие-то странные люди. Мы иногда не можем у себя что-то сделать. А тут Аргентина, танго, а вы поехали туда, и первое место. Молодцы, молодцы.
Ну, это примерно звучит так же дико, как за исполнение «Барни» в России каком-то Аргентине сделал первое место.
Ну да, я же говорю, что когда...
Ребята, что-то какой-то перебор. У меня четвертая группа крови, две язвы, пневмония легких. Где здоровье четвертой группы крови, спрашивает Александр.
Нет, ну при необходимости можно угробить любое данное здоровье, надо просто очень постараться. Просто и некоторым надо сильные, большие усилия для этого приложить, а некоторые чихнут, и все.
Отрицательный резус-фактор каким образом влияет на генетику?
Нет, он не влияет на генетику, это само обусловлено генетикой. Потому что резус-фактор – это белок, который был обнаружен у макак резус, их в породах так называлось. Он либо есть, тогда он положительный, либо нет, тогда он отрицательный. Вот.
Есть проблемы, ну там все очевидные, не с самим отрицательным резусом, а если супружеская пара, там плюс и минус, то...
Да, конечно, там надо...
Тогда первый ребенок еще нормально, а второй ребенок зачастую необходимо принимать лекарства.
Да, специальные антитела.
Подавляет, да.
Вообще надо было помнить...
Работа антител, да.
Слова Булгакова, что, как говорил Короев, вопросы крови, говорит, это очень сложно, она тасуется, как колода карт.
И не случайно, кстати, в Библии же, да, сказано, не ешь мясо с кровью, в ней душа. То есть это тоже, это же не случайно, это очень глубокая тема. То есть кровь – это очень непростая субстанция. Это не просто цветная водичка бегущая.
А почему вы крабов не едите?
Ну, я ем.
Понятно. Кстати, ты...
Хотя там не только крабов, потому что... Да.
Ну да. Говорили о Голиафе... А ведь Петр-то наш первый 2 метра 4 сантиметра был.
Но у него базыточка была.
Нет, у него помимо ног еще было. Я думаю, что у него, конечно, была и проблема с гипофизом. Посмотри, у него ручки длинненькие,
да, плечики,
пальцы длинные, да, головка маленькая.
Да, плечики никакие.
Плечики узенькие, так что щитовидка
побольше. Глазки побольше, на локти, ну, у сестры там тоже был.
И он умер, он, конечно, от там у него рассепсис, мочекаменная болезнь, но в принципе... говорили, а можно ли было его спасти сейчас? А я говорю, так если потреблять, как он потреблял,
ну, как
молодости,
он бы раньше еще был.
Курить, как, да, курил, да еще вести такой образ жизни.
Да, еще удивительно, что он до этих лет должен.
Конечно. А так, да, удивительно, что он до этих лет.
Да, нет, ну, конечно, с таким набором.
Я тут делал передачу, там, болезни великих и так далее, там все говорят, Пушкина бы сейчас спасли. Да там пуля величины с грецкий орех, она пробила берцовую кость, таз, попала в брюшную полость, у него было шоковое кровотечение. Ну, сегодня он таких тоже, ну, большинство погибает. Думаю, что мы бы не спасли сегодня.
Все бы не... Ну, если бы тот же калибр, при том учти, там же еще наверняка занесло с фрагментами ПЖ.
Ну, это как всегда, инфекции и так далее. Но просто нет перитонита, умер такового, умер от сильнейшего кровотечения.
Как можно объяснить, дочка 20 лет лежала 2 раза в больнице, 2 раза разные группы крови в Москве? Как можно перепутать? Ужас какой-то.
Вы не представляете, что творится в больницах по всему миру. Я, когда работал в Америке, я говорил жене, что если я что-нибудь со мной случится, делай, что хочешь, только не отдавай меня в госпиталь. Потому что я понимал, вообще самое простое, надежное средство убить человека – это положить его в госпиталь. А дальше это дело такой несложной техники. Вот когда приходят следователи, судят людей за врачебные ошибки, это судят за, ну, за какие-то уж совсем вопиющие вещи. Что в любой стране мира, в Америке, я видел это изнутри, вот те ошибки, которые делаются, ну, их попадается, может быть, 0,01%. Это все скрывается, это все покрывается. Это...
Ну, конечно.
Поэтому не будьте наивными.
Что происходит с организмом человека при длительном голодании? Насколько реально голодать 100 дней, как небезызвестный режиссер?
Ну, про режиссера я, так сказать, ничего знать не хочу. Я знаю одно. Чудес не бывает. Я знаю одно. Был такой террорист, ну, террорист, не террорист, Роберт Сенс. Он голодал 56 дней. Не знаю насчет терроризма, но уважение к стойкости этого человека у меня, конечно, очень большое. голодать, понимая, что, господи, железная леди сказала, имеет право голодать.
Ну, Маргарет говорит... Тэтчер, да, что это его личный
да,
выбор.
Да, кладите еду, хочет ест, хочет не ест. И вот так вот уморить, это самая страшная смерть, уморить. Вот он прожил 56 дней. На самом деле, вы поймите, что голодание вообще, это не то, что есть калории, нету калорий, сжигается. Это в первую очередь запускается сложнейшая нейрогуморальная система. Вы начинаете, допустим, голодать, не завтракать, у вас резко падают энергетические потребности. На самом деле, вы думаете, вы на что тратите? Вот Соловьев показывает, как он там большую шину, какое-то колесо размером в 3 раза больше, его по спортивному залу таскает. Он думает, что он там тратит энергию.
Нет,
тратит.
Мозг основной.
Не только мозг. 70% мы тратим на поддержание вот жизнедеятельности. Вот кишечник работает, мозг, клетки, печень работает. Вот на это 70% входит. 10% уходит, как ни странно, где-то на переваривание пищи. Почему есть пища, которая как белки, которые горячие, когда выходят, ты ешь, повышается резко теплообмен и энергозатрата. Представляешь, ты кушаешь и худеешь. Вот это кайф, я понимаю. А вот на это, на все там где-то 20-25%. Но... Как только ты начинаешь голодать, ты уже на поддержание 1 килограмма веса тратишь не 22 калории там, или чего, а уже 15, то есть намного меньше. Тут же идет мозг грелин, который повышает резко аппетит. Тут же идет нейропептид Y, это самый мощный стимулятор аппетита известный. Лептин, который, наоборот, посылает в мозг сигналы о том, что жировой ткани достаточно, хватит жрать, резко помешается. Причем, что интересно, ты так поголодал 10 дней, ты посидел на жесткой диете 10 дней, потом вернулся.
Ты нажираешь.
А вот это сниженные энергетические затраты до 3 лет остаются. Ты почему набираешь потом больше? Ты все сделал, организм, то режим война больше не кормит, все уже перестроился, сел в окопы, поставил, и ты вдруг стал кушать. А он уже не будет обратный, конечно, поэтому ты вернулся к исходному, вроде как не больше, но ты пришел, ты карты пересдал. И карты пересдал, все. И потом мы говорим еще вот микробиом разный. Тоже очень важно, потому что мы можем съесть сколько угодно калорий, но на всасывании сидят микробиомы. Допустим, у человека нет ферментов, которые могут расщеплять и съедать определенные полисахара. А у микроба есть эти ферменты. И он либо тебе их дает, тебе на беду, потому что начинаешь сразу вообще бумагу есть и толстеть, либо не дает. Тут очень такая система запутанная, в ней лучше вы... Вы играете в эти игры, это как, знаете, взял, нашел пятикантра по айфону и начал его камнем стучать, смотреть, что он там, что это такое. Вот примерно то, что вы делаете. Вот примерно то же самое.
Это говорит сейчас кто?
А я на это все...
Ты человек, у которого профессия стучать камнем по айфону.
Да. Вот, Мимир, в общем, чем дальше я смотрю, что делается в медицине, тем больше я понимаю, что чем камнем по айфону. Абсолютно.
Ну, конечно.
Мы так настучали, что мы победили, победив какие-то эпидемии, получили эпидемию онкологии, получили эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний. Все почему? Да потому что начали антибиотики баловаться. Достали. Помните, как у Стругацких «Трудно быть богом»? Что вы думаете? Отец Кабани придумал? Нет, кто-то, говорит, забыл коробочку. А я руку запустил. Глянь, говорит, жидкость горючая для фейерверков и розжига костров. Какая же она горючая, ежели её пить можно? Вот и пью, и пить буду. Так что достали из коробочки что-то. Может быть, оно для чего-то было, и пошло-поехало.
Спрашивают про Альцгеймера, почему так распространена эта болезнь в Соединенных Штатах? Есть ли какое-то объяснение?
Да, она распространена не только в Соединенных Штатах, это определенный ген. Там по-разному распределяется ранее, и, ну, он может быть у молодых относительно, там одна генетика, одни вещи, бывает у, так сказать, более возрастных, не бывает, в основном у более возрастных, там другая генетика, это отложение амилоида в определенных структурах мозга, к сожалению, лекарства пока нет, как бы широко это не адвокатировалось, но такая проблема, серьезная.
Но есть какие-то прорывы в лечении?
Но серьезных прорывов нет.
Скажем так, что деньги, они же, рекламируются, деньги же колоссальные выделены.
Деньги, да, они рекламируются, и потом энтузиазм сходит. Так что такая вещь. Я сам, когда с возрастом начинаешь одно-другое забывать, а я, кстати, всегда забывал. Я всегда ищу ключи, они у меня в руке, я еще в институте. Я всегда что-то ищу, какие-нибудь очки, они у меня на голове. Это у меня всегда такая слабость концентрации была. Но теперь ты думаешь, а может, уже Альцгеймер пришел? Что-то ты это не помнишь, что не помнишь.
Слова, ну, ты немножко забываю. Подожди, и тогда склероз доведет до того, что ты забудешь, пришел Альцгеймер или нет.
Между прочим, удобная позиция, да, когда... Я вот, кстати, счастливый человек, я неважные вещи очень быстро забываю. Я их не полностью забываю, я могу вспомнить, но у меня так раз,
это защитный механизм.
Да, защитный механизм.
Сейчас мы ненадолго прервемся, а потом Александр Леонидович ответит на ряд вопросов. Я зачитаю, потому что много вопросов, чувствую, что люди волнуются.
В Москве 9:48. Возвращаемся в программу 553-300 плюс 7-900-370-63-63. Это наши эфирные координаты для ваших вопросов.
Ну, вот спрашивают Александр Леонидович Мясников, как он относится к введению американской системы образования для врачей, спрашивает Любовь.
Это она издевается или хочет посыпать мне соль на раны? На самом деле слово «американское» у всех сегодня вызывает вполне законное, так сказать, отторжение. Ну, в силу того, что Америка сегодня ведет как истеричная женщина, которая упала в угол, визжит и кричит: «Хочу красные туфли, ты, гад, не подходи ко мне, все кончено, ты загубил мне жизнь», и брыжет со слюной, и, ну, просто не знаю, что делать. И, ну, просто такая ситуация. Но это не должно застилать взоры. Надо быть прагматиком. Если ты можешь что-то получить хорошее и за это не платить, то надо делать это. Нам не надо покупать какой-то суперсекрет. Нам не надо его даже выкрадывать, как ядерные какие-то тайны. Нам надо просто тупо взять на вооружение, которое существует в открытом доступе. Я вот сейчас на iPhone вам выведу все это. Ту систему американского образования, которая выковывалась там десятилетиями, которая за их триллионы долларов была опробована в клинических испытаниях. Все есть на тарелочке. Почему мы это не берем никак? Почему в других странах берут? В той же Грузии, хотя там, конечно, 4 миллиона населения, совсем все ближе, но у них уже пытаются учиться по этой системе. В той же Турции, где просто обучение ведется не на турецком языке, а сразу на английском. Это международный язык медиков, как когда-то была латынь. Ведь нам ничего не надо. Нам не надо адаптировать, как мы говорим. Надо пока просто тупо взять. Я почему так говорю? Потому что я хорошо помню, как я кандидат наук с опытом, так сказать, и военной медицины, и в Африке, и, извиняюсь, во Франции, где я, правда, работал в российском посольстве, но все равно в силу этого все время был по французским госпиталям и врачам, лабораториям и так далее, приехал в Америку. И мне надо было, правда, потребовалось время понять, что я недоделанный врач, потому что сначала все сопротивлялось. Но когда я, так сказать, понял, я увидел систему, которая берет любого, ну, хотел сказать дебила, но любого человека, и переучивает, делает из него профессионала. Если у тебя есть определенная база, да, базу трудно получить, и надо учить 4-5 лет, но когда есть, ты попадаешь в систему обучения уже врача, за 2 года тебе делают профессионала. Более того, я сегодня могу взять таксиста, вот просто таксиста, нехорошо, не таксиста, повара, кого угодно. Я из него за 2 года сделаю очень неплохого врача. За 2. Он не будет знать анатомии, вот, физиологии, но он сможет работать, ставить диагнозы и назначать правильное лечение. В рамках. Понятно, что в рамках. Но тем не менее, а что нам надо? Что нам надо, чтобы покрыть всю нашу огромную страну сетью фельдшеров? Может быть, ввести тему помощника врача? Или, как было в войну, зауряд врач? Это же все можно сделать. И нужно, но для этого надо взять эту систему, не кичиться, что мы самые умные. Мы почему ее не берем, как вы думаете? Да потому что кто будет учить? Это же все наши преподаватели окажутся король голый. Их надо сначала научить. Кто будет это учить? Понимаете? У нас надо менять систему, вообще не образование, не обучать по-новому, надо менять дух медицины, она другая. Та медицина, которую мы преподаем, это медицина 80-х годов. Это ушло, ну вот, нам некогда было ее менять. Мы 90-е годы страну сначала развалили, потом восстанавливаем. Но за эти-то годы медицина стала другая. Какие еще основные? Думаете, математика, анатомия, физиология предметы? Нет. Генетика, математика, медицинская статистика, иммунология. Вот что идет впереди. И ко всему, конечно, чем хороши американские стандарты, американский стандартизированный подход? Устав? Боевой устав пехоты. Вот так она разрегулирована, так надо делать. Конечно, надо.
Спрашивают по поводу антидепрессантов. Если бы они продавались без рецепта, уровень напряжения бы снизился.
Кто?
Антидепрессанты.
Антидепрессанты, кстати, в той же Америке, тьфу на нее, на антидепрессантах наклейка. Помните, что лицам моложе 21 года повышает возможность самоубийств. Антидепрессанты, первое, ты принимаешь антидепрессанты, в 80% случаев у тебя перестает все стоять. Кстати, сексуальная дисфункция у женщин и у мужчин. Второе, ты
начинаешь сразу вес. Появляется столько свободного времени, да, по логике?
Ты начинаешь, практически от всех начинаешь толстеть. Повышается риск самоубийств. Ну, может, все можно продавать, но это как продавать, сейчас широко продавать оружие без лицензии, без ничего. Я за, так сказать, продажу оружия, но я понимаю, что нейронавешенных людей настолько... Ну, вот смотрите, не так давно, я сейчас занимаюсь авиаспортом, вертолеты, все, мне инструктор рассказывает, там, год назад, Cessna, легкий легкомоторный самолет, он летал, все, все почему? Я хотел сесть на поле. Он говорит, нельзя. Я говорю, а что, вроде как там травка невысокая. Ты видишь, он похож на засеянное. Я говорю, ну, разок сядем, чего. Он говорит, ты знаешь, тут было, Cessna летала туда-сюда, мужик вышел с ружьем и выстрелил. Попал в мотор, два трупа. Поэтому, говорит, не надо, давай отлетим в стороночку, там. Это кем надо быть стрелять по легкомоторному самолету из охотничьего ружья? Потому что он тут летает, видите ли.
Фермером.
Поэтому такая вещь.
Ну, это если следовать формальной логике. Да. Так ради бога, расскажите, как правильно похудеть-то?
Ну, пока путь один. Это дробное питание маленькими порциями, овощи, фрукты, ну и так далее. Эта тема, знаете, я почему-то поскучнел, потому что это неисчерпаемая тема, в двух словах не скажешь.
Я вам скажу в двух словах. Если рассматривать с позиции тупой физики... то входящее должно быть, соответственно, меньше, чем исходящее.
Да, но мы так всегда думали. На самом деле, еще раз помните, что между этим всем стоит огромный нейрогуморальный гормональный...
А я про энергию сейчас говорю, а не про поступление еды и выход соответствующих продуктов.
Ну, просто это абсолютно разница с поступлением еды.
Конечно,
вот.
Это абсолютно разница.
Это физика
я
такая.
Чисто
да,
про
да.
энергию. И затем вот мой опыт похудания, а я много раз... По-разному показалось, что на самом деле для каждого человека это работает очень по-своему. И поэтому для кого-то подходит дробное мелкое питание, для кого-то подходит сейчас очень популярное 16-часовое голодание.
Нет.
Кому-то
вот
подходит одно. И вот я знаю одно, единой системы нет.
Но всегда в общей массе людей есть отдельные индивидуумы, на которых не работает закон массы. Я почему всегда, я сейчас, кстати, не шучу, против того, что Виктор Рудольфович свой пример приводил.
Потому что я не очень человек.
Потому что это неправильно, потому что на этом пределе люди будут либо помирать, либо...
Если жить, как я, 100%.
Нет, что? я знаю, чем
конечно.
Занимаюсь, это просто нельзя. Это так делать нельзя, поэтому свой пример вы даже не проводите. А хотите худеть, смотрите мою программу о самом главном. Я почти в каждой программе теперь у меня есть как похудеть, что. Я не говорю никаких. Вы должны помнить
одну... Вот точно так же мне сейчас Рита Королева прислала. Хотите похудеть, обращайтесь ко мне.
Молодец, кстати. Правильный подход. Все спрашивают, кого с врачей по телевизору столько много, все противоречат, кого слушать. Я скромно говорю, слушайте меня. Вот. Но помните простую вещь, что если вы снижаете вес, ведь когда худеешь, нужно понимать, что... Красиво тусоваться, так сказать, на пляже – одно. Если для здоровья, ты должен понимать, что в первые несколько месяцев должен похудеть всего на 5% от исходного веса. 100 килограмм – похудей на 5 и удержи это. Казалось бы, а что я буду, так сказать, столько мучиться, чтобы похудеть всего на 5 килограмм? Поймите, вы худеете на 5 килограмм, у вас подкожный жир на животе на 10% уменьшается, у вас внутренний жир уменьшается на 17%, а ожиревшая печень уходит 50% жира уходит именно с первыми 5%. Понимаете, это очень важно. Для внутреннего здоровья риски диабета резко снижаются, там всякая резистентность.
Медленно худеешь, морда не так быстро обвисает.
Опять же, тоже вещь, потому что иногда смотришь на человека и думаешь, неужели...
Надо брать деньги в долг, думаешь, отдавать будет некому.
А он, оказывается, худел.
спрашивают, а как же валерьянка? Ну, это, во-первых, не антидепрессант, так скажем.
Не антидепрессант. Успокаивающе. А кто подписан на мяу-мяу?
Ну, наверное, кто-то из кошатников, да.
Про родинки спрашивают.
Ну,
появляются красные родинки на теле, что делать?
Нет, они красные родинки на теле, они абсолютно не опасны. Это и не родинки, это родинка отложения пигмента, тут совсем другое. Родинки удалять только если вам мешают где-нибудь на вороте, на области пояса, где бретельки бюстгальтера, чтобы постоянно...
Боюсь удалять родинку меланоформный невус неуточненный. Как быть? Не бояться.
Никак идти удалять.
Не бояться идти удалять.
Не, а что вы ждете-то?
Да ну, значит...
Это фактор риска для порождения меланомы. Что удалять-то? Я это удалю, он... Ну, это не проблема.
Конечно. А, хороший вопрос. Как вылечить кишечную палочку? Через послеродовые разрывы бактерии попадают в уретру, бесконечная молочница, антибиотики не рекомендуют.
Нет, нет. Молочница...
Была онкология, РМЖ 3 года назад.
Ну, давайте так.
Кишечная палочка в одну кучу.
Не через какие, не через разрывы. Кишечная палочка живет там, где ей положено, в анусе. У женщин от ануса до уретры там совсем короткий путь. Поэтому все циститы инфекционные, потому что большинство циститов неинфекционные. Синдром раздраженного мочевого пузыря. Но если инфекционный, это, как правило, кишечная палочка. Она рецидивирует, что бы вы ни делали, вплоть до того, что приходится принимать антибиотики ежедневно, профилактически, для того, чтобы инфекции не было. Показания, когда это рецидивирующая мочевая инфекция. Ну, а то, что вы говорите, молочница и так далее, ну, разбирайтесь, а что вам сейчас за 2 минуты сразу все отвечу.
Антибиотики все равно есть придется. В том, что вы описали. Вот очень хороший вопрос. Мы с вами много раз говорили. Мясникова, открывайте медкурсы, я первый записываюсь. Мы много раз с Александром Леонидовичем вот пытались эту тему, и много людей, которые хотели бы. Но дело в том, что это сейчас невозможно просто так организовать, чтобы Александр Леонидович вот провел эти 2-годичные курсы. Во-первых, необходимо, чтобы потом эти люди могли идти работать в профессии. То есть должны быть изменены правила сертификации.
Вот как в Москве сейчас сделано. Эти люди стали востребованы, потому что обычно, когда с этими идеями куда-то приходят, говорят, что-то нас учите. Вы знаете, доктор, одна из докторов, которая закончила в Америке 7 лет поработала, вернулась, я ее взял, потому что никто на работу не брал. Ха, какая умная, да мы здесь сами с усами, ты нас будешь учить, еще не так мы делаем. Так что надо менять психологию.
Психологию менять? У нас для этого тоже есть отдельный врач. У нас через несколько минут будет главный психолог страны Евгений Яныч Сатановский. Он-то голову на место поставит.